Глава 52. В разгар дневного зноя павлин опять пересек деревню. Жак и Фрэнки не участвовали в коллективной сиесте. Устроившись за столом, они занялись проработкой проекта. Фрэнки подключил компьютер, принесенный из судна Кьямбанга к солнечной батарее и спутниковой антенне. Благодаря этим устройствам они наконец-то смогли наладить связь с внешним миром. Прежде всего, они связались с адвокатом, услуги которого оплатили кредитной картой, и попросили его официально оформить смерть Каролины Кляйн, чтобы ее единственный сын Жак Кляйн получил право вступить в наследство. Затем Фрэнки официально зарегистрировал новое название острова — Пулау-Синой. Как только был создан этот юридический щит, они приступили к поискам подходящей туристической компании. В конце концов, выбор был остановлен на Serenitis Associated, которая и Жаку, и Фрэнки показалась серьезной организацией. Эту квебекскую компанию основал бывший артист цирка Дю Солей. В ее активе числились спа-отели, отдых в которых сочетался с духовными практиками. Туристам предлагалось близкое знакомство с обычаями разных народов. В лесах Амазонии можно было продегустировать напиток «Айяуаска», в сибирской тайге приобщиться к шаманизму и сбору грибов, в горах Южной Кореи к буддизму и поискам красного женьшеня, а на Сейшельских островах к йоге и аюрведическому питанию. Фрэнки предложил продать Serenitis часть острова. Жак предпочел бы сдать землю в аренду, но Фрэнки убедил его, что затраты на строительство гавани в скалистом месте будут весьма и весьма ощутимы, и только купчая на землю сможет мотивировать инвесторов.
«Они не начнут крупномасштабные работы на участке, который не принадлежит им, поскольку будут опасаться, что договор аренды со временем может быть расторгнут, и созданные ими окажутся в чужих руках».
Жак не мог не признать, что его друг гораздо лучше, чем он, разбирается в экономических и юридических тонкостях. Они пришли к совместному решению, что отныне именно Фрэнки будет управлять недвижимостью Жака. Уладив деловые вопросы, они занялись проблемами коммуникации. Надо было вывести племя из изоляции. Мужчины составили подробный текст и сопроводили его фотографиями, сделанными на смартфон. История племени, его местонахождение, природная среда. Вскоре их стараниями в интернете появилось видео с основами курса осознанных сновидений по методике Синоев. Перейдя по ссылке, желающие могли заранее записаться на занятия, которые планировалось проводить в спа-отеле Serenitis Associated. Тот факт, что количество обучающихся было строго ограничено, не более 12 человек в неделю, только усиливал интерес к курсам. Заявки на первую неделю разлетелись меньше, чем за час работы сайта, одновременно были перечислены авансовые платежи на сумму 10 тысяч евро. Спустя 2 часа места уже перепродавались на интернет-аукционах, словно речь шла о полетах в космос. Информация о племени быстро расходилась по соцсетям, разжигая любопытство пользователей. Пока Жак и Фрэнки развивали бурную деятельность в интернете, Синои тоже не сидели без дела. Им нужно было подготовиться к значимому событию в жизни двух девушек племени — Шамбайи и Мугиты. И вот этот день настал. Низкий звук простейших духовых инструментов ознаменовал начало церемонии. Признаться, Жак и Фрэнки ожидали грандиозного праздника, но остались немного разочарованы, потому что свадебные церемонии на острове отличались от обычных праздников лишь особыми песнями и танцами. Шамбайя по такому случаю облачилась в платье из тонкой белой ткани.
«Белое платье — это традиция вашего народа?»
«Нет, вашего. Я надела его из уважения к вам, Жак. Мой брат Шуки попросил Фрэнки показать ему на компьютере церемонию бракосочетания у французов, так что я в курсе. Мы также приготовили свадебный торт. Как я поняла, этот десерт совершенно необходим для свадьбы».
Действительно, в центре стола возвышалась пирамида, сложенная из дурианов. Пирожное с кремом заменил местный зловонный фрукт с восхитительным вкусом. — А подарки будут? — спросил Жак.
— Да. По этому случаю все преподнесут нам типично синойский подарок.
— Вот как? И какой же?
— Ночь.
Жак не понял.
— В честь нашей свадьбы этой ночью никто из синоев не сомкнет глаз.
Жак подумал, что это логично. Самый дорогой подарок, который может сделать народ с трепетом, относящийся ко сну, — пожертвовать сном ради молодоженов. «Как бы мне хотелось, чтобы мама присутствовала на церемонии», — вздохнул он.
«Каролина мне много рассказывала о вас», — ответила Шамбая. «Она говорила, что вы писали в постель».
Жак закашлялся. — Да уж, мама посвятила вас в поистине интимные подробности. — Сожалею. Что еще она вам говорила?
Мужчины синои ударили палками по полым пням с натянутой кожей, и женщины стали танцевать под четкий ритм.
— Она говорила, что вы были робким в детстве. Однажды вас побил другой ребенок, и вы растерялись.
Девушка дотронулась до игрекообразного шрама на его лбу, чтобы показать, что знает эту историю во всех подробностях. Жак не сопротивлялся. Ее прикосновение было приятно ему.
«Вот эта метка! Она оставлена страхом, не так ли? Но вам представилась возможность показать, что вы способны сражаться. Вы победили противника, превосходившего вас численностью и качеством вооружения. В вас больше нет страха. Именно поэтому наша свадьба состоялась».
Шамбая протянула ему стакан с алкогольным напитком на основе кокосового молока, и Жак с удовольствием сделал глоток.
«Расскажите мне еще что-нибудь о маме».
«Ваша мама обожала заниматься любовью. Как я уже говорила, у нас это считается признаком хорошего здоровья».
Жак резко выплюнул напиток изо рта.
«Она занималась любовью с моим отцом, что нас сближает. Можно сказать, мы немножко родственники».
— Вы уверены, что говорите именно о моей маме?
— Да. И знаете, она очень раскрепощенная женщина. Во время оргазмов она так громко кричала, что нам делалось смешно. Раньше мне не приходилось слышать, чтобы женщина столь бурно переживала сексуальное наслаждение. Надеюсь, когда мы будем заниматься любовью, я буду так же громко кричать от удовольствия.
Музыка умолкла, но свадебная церемония для двух пар — Жака и Шамбаи, и Фрэнки и Мугиты продолжалось. Помимо платья и свадебного торта, Шуки позаботился о том, чтобы были свидетели, как у европейцев. В роли свидетелей выступили две обезьяны, олицетворявшие дух природы. Остальное тоже было вариацией на тему французской свадьбы. Правда, вместо риса молодоженов бросали песком, и новоиспеченные супруги пытались танцевать вдвоем, что для туземцев было необычно и забавно. По окончании церемонии на французский манер синои расселись вокруг костра, и начался свадебный пир. Шамбая протянула Жаку горячий бамбуковый лист с мясом дикого кабана, маниокой и овощами.
— Шамбая, а вы чего-нибудь боитесь? — спросил Жак.
— Как и все мои соплеменники, я боюсь молнии. Для нас молния олицетворяет гнев природы. Когда она ударяет, мы должны все по очереди признаться в содеянных проступках. Если молнии продолжают бить, тот из нас, кто совершил самый плохой поступок, должен разрезать руку и смешивать кровь с дождем до тех пор, пока дождь не прекратится.
Но этот человек может потерять всю кровь.
Если он умрет, то значит, так было нужно. Мы предоставляем природе право вершить суд.
— Хм. А людям? Люди могут его вершить?
— Вместо правосудия у нас существует осознание. Мы считаем, что люди достаточно ответственны, чтобы судить самих себя.
Такой подход показался Жаку оригинальным. — А если кто-либо отказывается судить себя?
— Ему будут сниться кошмары? — сказала Шамбая, так, будто речь шла о чем-то очевидном. — Это худшее, что может случиться. Вы согласны со мной, господин супруг?
Жак подумал, что общество, в котором нет ни полиции, ни правосудия, ни тюрем, ведет более спокойную жизнь, чем привычная ему. Шамбая сочла нужным внести в свой рассказ дополнение.
«Для нас основные задачи сосредоточены в невидимом мире. Во сне наш дух покидает тело и поднимается вверх, чтобы присоединиться к огромному облаку, которое состоит из всех духов».
«Из духов всех жителей деревни?»
«Нет, не только. Помимо духов или душ, спящих людей, там могут находиться и духи наших предков, которые не желают покидать нас. Доброжелательно настроенный прадед или прапрадед может принести потомкам большую пользу».
«О, да, конечно». Уловив иронические нотки в голосе мужа, Шамбая, тем не менее, продолжила его просвещать.
«Духи, они как люди. Одни помогают, другие осложняют жизнь. Тех, которые помогают, мы называем гуник, а тех, которые чинят козни и отказывают в помощи, — мара».
«Гуник и мара», — повторил Жак, словно желая впитать в себя эти слова.
«На самом деле все духи — мара, но если удается с ними подружиться, они становятся гуник. К примеру, бродячая собака может укусить, но если вы ее покормите и приласкаете, то сможете ее приручить, и она станет верной защитницей от врагов. То же касается всех живых существ в природе. Их либо приручаешь, либо терпишь».
Жак достал блокнот и записал кое-что из синойской философии, чтобы не забыть.
«Как только гуник пойман, он отвечает на наши вопросы».
«О, как же его поймать?» Шамбая повернулась к музыкантам и к одной из женщин племени.
«Сейчас они покажут вам».
Вновь заиграла музыка. Женщина принялась танцевать, делая при этом провокационные на грани фола движения.
«Зачастую гуник бывает скромен и недоверчив. При попытках приблизиться к нему он предпочитает удалиться. Песня, которую вы слышите, означает на языке духов: «Гуник, я буду рада, если ты захочешь ко мне приблизиться».
Танец женщины становился все более раскованным.
Она предлагает гуник воспользоваться ею, так что теперь наверняка может установиться контакт. Когда одна из наших женщин устанавливает контакт с гуник, она должна полностью забыться, чтобы превратиться в хала.
«Это что-то вроде шаманического транса?»
«Я не знаю, что такое шаманический транс. Давайте я вам объясню. Сейчас она представляет гуник мир людей, а тот, в свою очередь, становится посланником от мира духов. Наш мир и мир духов соединяются».
Все жители деревни поднялись с мест и запели. Танцовщица вторила им, обращаясь к гуник, который, как считалось, давал через нее ответ. Ее голос даже тональность менял. Шамбай, увидев удивление супруга, пояснила:
«Видите того мужчину? Он хотел узнать, почему его жене не удается забеременеть. Гуник через танцовщицу ответил: потому что он недостаточно умело занимается с женой любовью. Гуник посоветовал ему заниматься любовью чаще, а еще сказал, чтобы тот спросил у своей матери, какие позы лучше принимать».
«Получается, что в беседе с духом могут участвовать несколько человек?»
«Да, и иногда танцовщица хала борется со злыми духами».
Жак посмотрел на детей, танцевавших вместе со взрослыми.
«Нет-нет», — перехватила его взгляд Шамбая, «мы не обучаем детей осознанным сновидениям и общению с духами. Они просто подражают взрослым, когда у них появляется такое желание».
«А старики?»
«Наши старики каждую неделю собираются вместе, чтобы поразмыслить о том, как деревня будет развиваться».
«О, они разрабатывают проекты?»
«Нет, конечно. Для решения насущных проблем они обращаются к прошлому».
«Но как же тогда можно продвинуться вперед?» — удивился Жак.
«Мы не хотим двигаться вперед», — отрезала Шамбая. «Мы хотим жить в гармонии с природой».
Жак предпочел сделать еще один глоток кокосового молока, нежели сказать то, что он думал.
«Тебе не приходило в голову, что можно находить счастье в мире, который не эволюционирует? оставаясь прежним.
Шамбая непроизвольно перешла на «ты». «Нет», — ответил Жак с поспешностью.
«Подумай об этом. Твоя мама, в конце концов, согласилась с идеей, что созерцание лучше движения, а остановка лучше прогресса».
«Мама считала себя Христофором Колумбом, открывающим новый континент».
«Здесь, с нами, она стала другой. Как-то раз она процитировала мне слова одного из ваших философов, некоего Паскаля. Все несчастья человека происходят от того, что он не желает спокойно сидеть у себя дома».
Паскаль страдал агорафобией. Посещение незнакомых мест и общества других людей тяготили его, поэтому свою болезнь он возвел в закон.
«Возможно, и ты сможешь когда-нибудь разделить нашу философию, находить счастье в настоящем моменте и в постоянстве».
«В застой и отказе от прогресса?»
«То, что ты называешь прогрессом, по нашему мнению, является гонкой вперед, за которой следует падение».
Жаку надоел этот разговор, и он решил сменить тему. «Когда мы займемся любовью?» — спросил он.
«Сперва ты должен увидеть во сне нашу физическую близость и описать ее мне. И только после того, как ты сумеешь искусно заниматься со мной любовью во сне, мы сможем превратить это в реальность».
Жак снова глотнул кокосового молока, но поперхнулся и закашлялся. «Но мы ведь поженились».
«И что с того? Раз мы женаты, то я обязана довольствоваться любовником неумехой? Но не волнуйся, я подскажу тебе, как сделать этот прекрасный момент поистине незабываемым для нас».
Тем же вечером, чуть позже, Жак подошел к Фрэнке. «Твоя жена тоже попросила тебя сначала увидеть это дело во сне?» — обеспокоенно спросил он.
— Нет, мы займемся любовью завтра. Но я боюсь, что в самый ответственный момент у меня произойдет очередной приступ нарколепсии. У каждого свои заботы, Жак, — пошутил Фрэнки, похлопав его по плечу.
Пока жители деревни угощались десертом, роскошным свадебным тортом из дурианов, ее старейшина с подвыванием описывал наиболее яркий сон из приснившихся сегодня, а затем все принялись танцевать, развивая эту тему. Поскольку речь шла о змеях, аборигены извивались телами, подражая рептилиям. Смирившись с тем, что свою брачную ночь он проведет исключительно за танцами и разговорами, Жак разорвал кожуру дуриана и стал машинально жевать нежную мякоть фрукта с парадоксальным вкусом.